В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Радио «Эхо Кавказа» вещает в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». В Сухуми и в Цхинвале 21 час, Тбилиси 22 часа. Сегодня четверг, 6 января. У микрофона Али Кусов. Добрый вечер. Слушайте наши программы. В эти минуты в Грузии, России и некоторых других странах православные отмечают рождественский сочельник, а армяне празднуют сразу Рождество и Крещение.
Некоторые посетители храмов с удивлением узнали, что армянская церковь одновременно отмечает и Рождество, и Христово Крещение.
Новый интернет-проект расскажет о грузинах, живущих вдали от родины.
Надо не только дела известных за границей грузин освещать, но и простых людей. Я сам лично с камеры ходил и столько снимал.
Общественность требует наказать полицейских за грубость при разгоне акции протеста ветеранов.
Мы требуем, чтобы по отношению к Гвинетадзе и к другим представителям правоохранительных органов правительство приняло адекватные меры.
20 лет назад гвардейцы Гамса Хурдия и грузинские милиционеры начали вооруженную борьбу против южных осетин.
Все говорят о собаках. Почему было так много собак?
Пугали нас они.
А потом началась стрельба.
Все эти темы в нашей информационно-аналитической программе и выпуске новостей. Новости представит моя коллега Любовь Баматова.
В главных новостях президент Египта призвал Израиль пересмотреть позицию о строительстве еврейских поселений, чтобы достичь компромисса с палестинцами. Специальный представитель США по Северной Корее провел переговоры с китайским руководством. Гражданин Турции, пытавшийся захватить пассажирский самолет, оказался психически больным человеком. Президент Египта Хосни Мубарак призвал Израиль пересмотреть свою позицию по вопросу о строительстве в еврейских поселениях, чтобы достичь компромисса с палестинцами. Мубарак заявил об этом сегодня на переговорах с премьер-министром Израиля Бениамином Нетаньяху в египетском городе Шарм-аш-Шейх. Сегодня же верховный представитель Евросоюза по внешней политике Кэтрин Эштон встретилась в Рамаллахе с главой палестинской автономии Махмудом Аббасом. Обсуждалась возможность возобновления израильско-палестинских мирных переговоров. Эти переговоры возобновились в сентябре прошлого года, но вскоре зашли в тупик из-за разногласий по поводу расширения еврейских поселений и статуса Восточного Иерусалима. Покидающий свой пост посол США в Казахстане Ричард Хогланд подверг критике возможное продление на 10 лет президентских полномочий Нурсултана Назарбаева. На прощальной пресс-конференции в Астане посол назвал планируемый референдум по этому вопросу отступлением от демократии. При положительном исходе референдума, одобренного парламентом, Назарбаев останется у власти до 2020 года, а выборы, намеченные на 2012 год, проводиться не будут. 70-летний Назарбаев руководит Казахстаном уже более 20 лет. Генеральная прокуратура Украины заявляет, что фигурант двух уголовных дел экс-премьер Юлия Тимошенко сознательно искажает и манипулирует фактами ради получения политических дивидендов. Из Киева рассказывает Владимир Ивахненко.
К расследованию дела о нецелевом использовании прежним правительством Украины экологических денег привлечены 2, а не 18 следователей, как утверждает Юлия Тимошенко, отмечается в заявлении Генпрокуратуры. Кроме того, в этом ведомстве опровергли и слова экс-премьера о том, что накануне ее допрашивали из-за участия в заседании апелляционного суда. На этом заседании рассматривался вопрос о правомерности ареста бывшего министра внутренних дел Юрия Луценко. Однако сама Тимошенко настаивает, что следователь задавал ей вопросы и по этому поводу, пригрозив принудительной доставкой на допросы, если она и дальше будет позволять пренебрежительное высказывание в адрес работников суда и прокуратуры. В минувшую среду Тимошенко начала знакомиться с первым из 17 томов уголовного дела о нецелевом использовании бюджетных средств. В следующий раз лидера оппозиционной партии «Батькивщина», находящуюся на подписке о невыезде, ожидают в Генеральной прокуратуре 13 января. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Эхо Кавказа. Новости. Специальный представитель США по Северной Корее Стивен Босворт провел сегодня в Пекине переговоры с китайским руководством о путях снижения напряженности на Корейском полуострове. В сообщении посольства США в Пекине переговоры названы полезными. МИД КНР заявил, что стороны вновь высказались за возобновление переговоров по ядерной программе КНДР. После недавнего резкого обострения отношений между двумя корейскими государствами мировое сообщество пытается убедить Китай, ближайшего союзника Северной Кореи, оказать давление на Пхеньян. Гражданин Турции, пытавшийся захватить пассажирский самолет, следовавший из Осло в Стамбул, оказался психически больным человеком, рассказывает из Стамбула Елена Солнцева.
Житель провинции Батман на юго-востоке Турции Джума Яшар был взят под стражу после приземления самолета в аэропорту. На допросе в полиции он заявил, что попытки угона авиалайнера не предпринимал. При проверке документов у мужчины была обнаружена медицинская карта, подтверждающая, что он страдает психическим заболеванием. Бомбы у него найдено не было. Вот что сообщил один из пассажиров самолета. Он сидел сзади от меня в хвостовой части самолета. После того, как объявили, что самолет идет на посадку, он надел маску и потребовал возвращения в Осло, пригрозив привести в действие взрывное устройство. Он попытался прорваться в кабину пилотов, в руках у него был какой-то предмет. Началась паника, несколько мужчин его сразу скрутили. Инцидент на борту самолета компании «Турецкие авиалинии» произошел за полчаса до приземления в аэропорту Стамбула. На борту находились 59 пассажиров и 7 членов экипажа. Елена Солнцева для «Радио Свобода», Стамбул.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил сегодня, что его страна подчинится возможному решению Евросоюза, касающемуся нового венгерского закона о СМИ. В то же время Орбан отметил, что этот закон аналогичен законодательству о СМИ, действующему в частности во Франции и Германии. По мнению Орбана, если ЕС решит, что Венгрии следует изменить свой закон, то аналогичные меры должны принять и другие страны. Закон, одобренный венгерским парламентом, значительно расширяет полномочия органов по надзору за СМИ. Представители ЕС, правозащитники, многие журналисты выразили обеспокоенность возможным ограничением свободы прессы в Венгрии. В Одессе от полученных огнестрельных ранений скончался лидер партии промышленников и предпринимателей Украины, крупный бизнесмен Александр Коробчинский.
Спасибо. Новости представила Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа». В эфире ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Олег Пуцев. Переходим к обсуждению главных тем. Насильственный разгон акций ветеранов в Тбилиси продолжает оставаться острой политической темой этих дней. Сегодня 12 неправительственных организаций подписали совместное заявление, в котором они призвали МВД и Генеральную прокуратуру Грузии провести объективное расследование этих событий. Правозащитники требуют поставить вопрос об ответственности лиц, по решению которых был задействован силовой вариант выдворения протестующих с площади героев. Тему продолжит наш тбилисский корреспондент Мзия Парисишвили.
В грузинском обществе не утихает возмущение тем, как была разогнана акция протеста ветеранов в центре Тбилиси 3 января. Сегодня представители МВД Грузии были вынуждены реагировать на протесты общественности. Они пообещали провести расследование возможного превышения полномочий полицейскими при разгоне акции ветеранов. В другом заявлении министерства говорится, что полицейский Отар Гвинетадзе, который во время разгона акции голодовки ветеранов нарушил нормы кодекса этики, уволен со службы. В записи разгона акции можно увидеть, как одетый в гражданскую одежду мужчина расправляется с женщиной. В этом мужчине опознали Отар Гвинетадзе. Это сделали пользователи социальной сети Facebook, которые начали интернет-кампанию по привлечению полицейского к ответственности. Женщина, которую ударил по лицу Гвинетадзе, оказалась активисткой грузинской партии. Ее зовут Эка Матиашвили. Собравшиеся сегодня представители НПО заявили, что за физическое нападение только увольнение недостаточно. Совершено уголовное преступление, что подтверждается видеоматериалом, говорит глава Ассоциации молодых юристов Грузии Тамар Чугошвили.
Мы требуем, чтобы по отношению к Гвинетадзе и к другим представителям правоохранительных органов правительство приняло адекватные меры. Конкретно против этого лица должно начаться уголовное расследование.
По словам директора фонда «Открытое общество Грузии» Кэти Хутишвили, главное не терять бдительность и следить за этим делом, чтобы уволенных полицейских в будущем не продвинули на высокие должности. Такие случаи, по ее словам, не раз имели место.
Мы с партнерами собираемся вести гражданское наблюдение за следствием для того, чтобы установить, реально ли будут выявлены и наказаны преступники, или же это будет показательный процесс. Например, с должностей уволят пару лиц, и этим дело закончится.
Говорит Кэти Хутишвили. Обращение 12 НПО сегодня подписал и Гражданский союз ветеранов «Легион Грузии». Представитель ветеранов Элгуджа Чхаидзе говорил о положении оштрафованных участников акции.
Мои друзья просили передать,
что они никак не смогут заплатить эти 400 лари, поскольку живут в крайне тяжелых социальных условиях. Правительство их толкает к новым акциям протеста.
О необходимости проведения серьезного расследования заявил и посол США в Грузии Джон Басс. Как заявил дипломат, насилие такого вида не должно иметь места в демократическом обществе. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Несколько часов в день на грузинском интернет-телевидении будут транслироваться сюжеты, сделанные живущими за границей грузинами. Проект «Кавказской интернет-медиагруппы» призван помочь наладить контакты между населением Грузии и представителями многомиллионной грузинской диаспоры. Адрес интернет-телевидения www.itv.gym. Подробности в сюжете моей коллеги Эдиты Бадасян.
Со следующей недели ежедневно из 25 стран мира представители грузинской диаспоры будут рассказывать о своей жизни, проблемах и достижениях. Проект осуществляется по многочисленным просьбам представителей диаспоры и при помощи ресурсов Кавказской интернет-медиагруппы. Георгий Капанадзе, генеральный директор этой организации, рассказывает, что уже достигнута договоренность с живущими за границей журналистами и с другими заинтересованными людьми.
«У нас так мало информации об их жизни. Поэтому ежедневно на сайте грузинского интернет-телевидения будут появляться сюжеты, из которых каждый житель Грузии сможет получить намного больше информации о своих соотечественниках.
Ираклий Надирадзе, заместитель министра по делам диаспоры, рассказывает, что грузинская диаспора делится на две большие группы. Первая – это те, которые уехали в начале 90-х годов. Их примерно 1,5 миллиона человек. И вторая – это историческая диаспора, которая насчитывает около 2 миллионов человек.
«Мы считаем, что это очень интересное начинание, и наше министерство поддерживает его. Мы готовы оказать помощь и поддержку как во всех организационных вопросах, так и финансово. Эта инициатива не просто же у одного человека появилась. Это была потребность всей диаспоры, и поэтому осуществление этого проекта очень важно».
Режиссер Лаша Униани, который уже 20 лет проживает в Германии, рад созданию этой программы и сам готов участвовать в создании сюжетов.
«Было уже очень много происшествий, которые никто не осветил. Они просто прошли бесследно. Мы должны думать об этом. И главное, надо не только дела известных за границей грузин освещать, но и простых людей. Я сам лично с камеры ходил и столько снимал. У меня архив уже собрался».
Подготовка к запуску первой передачи практически завершена, а представители интернет-телевидения уже говорят о том, что со временем программа может перерасти в отдельное интернет-телевидение диаспоры. Эдита Бадасян для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
А теперь два материала о великом христианском празднике – Рождестве. Материал из Тбилиси и Владикавказа. Начнем с Тбилиси. Армянская апостольская церковь сегодня отмечает и Рождество, и Крещение. Празднования прошли в столице Грузии. Причем впервые армянский храм посетил президент страны Михаил Саакашвили, который решил лично поздравить армян Грузии с праздниками. Рассказывает наш тбилисский корреспондент Олеся Вартанян.
Традиционными танцами тбилисские армяне отмечали сегодня два церковных праздника – Рождество Христово и Крещение. В ночь с 5 на 6 января в двух армянских церквях Тбилиси прошла рождественская месса, а уже рано утром местные жители пришли в церковь. В храмах невозможно было протолкнуться. Людей пришло так много, что им приходилось по очереди входить в церкви, чтобы послушать службу. Пока в церкви шло богослужение, во дворе начала выстраиваться очередь за святой водой. Не дожидаясь конца службы, к людям вышел один из священников и начал обряд освящения воды. С пластиковой бутылкой в руках у храма ожидала своей очереди прихожанка Джульетта Асламазян. Она рассказала нам, что собирается делать со святой водой.
«Вот-вот забираем, дома прячем. Я вот сейчас заберу, всем понемножку дам. Если ребенок болеет, немножко вот ребенка напою. И целый год я вот прячу до следующего.
Некоторые посетители храмов с удивлением узнали, что армянская церковь одновременно отмечает и Рождество, и Христово крещение. Другие христианские церкви празднуют Рождество 25 декабря либо 7 января, в зависимости от старого или нового стиля летоисчисления, а крещение 13 днями позднее. Однако армянская церковь следует более ранней традиции древней церкви, которая еще в 3 веке нашей эры отмечала праздник Богоявления, который объединял Рождество и крещение, именно 6 января. Грузинская православная церковь, следующая старому стилю, празднует крещение 19 января, то есть именно 6 января по старому стилю. Об этом рассказывает Лейла Саркисян.
Знаете как, вот есть старый и новый стиль, да? Обычно, если прибавим к 6, 13, получится 19. Мы ничем не отличаемся. Это такая же апостольская церковь.
Семья Лейлы уже несколько поколений живет в Тбилиси. Она вспоминает, что в советское время люди в церковь старались не ходить, боялись проблем на работе. Мало кто решался тогда венчаться и креститься. Тогда же была забыта и старая армянская традиция проводить в этот день купание в Куре. А ведь еще в начале прошлого века, 6 января, в центре Тбилиси молодые парни в зимний холл сбрасывали с себя одежду и бросались в Куру, чтобы достать брошенный в реку деревянный крест. Происходило это и около самой старой армянской церкви Тбилиси Сурб-Геворг. Храм 7 века расположен в старой части города на Майдане. Все иконы и фрески в ней почернели от времени и гари свечек. Украшает этот храм нехарактерный для армянской церкви позолоченный иконостас. Эту особенность архитектуры священник Тернарек объясняет древней историей совместного сосуществования с грузинской церковью.
То есть армянская церковь Тбилиси, она вобрала в себя все культурные ценности христианства, будь то армянское или апостольское, или православное. То есть армяне в этом не видят того, что здесь, скажем, присутствует иконостас. Это красиво, это, я думаю, что приятно не только для наших глаз, но и для глаз ангелов.
О многолетней истории совместной жизни грузин и армян говорил сегодня и Михаил Саакашвили. В этом году он впервые пришел в армянскую церковь Святого Эчмиадзина, чтобы поздравить тбилисских армян с праздниками. Позже глава армянской епархии в Грузии епископ Вазген Мирзаханян поблагодарил президента за внимание и выразил надежду, что его визит станет шагом вперед в решении вопроса о статусе армянской церкви в Грузии и о возвращении ей нескольких храмов в столице и регионах. Олеся Вартанян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Це Пурш – осетинский аналог христианского Рождества. Конечно, если разобраться, то с классическим Рождеством Це Пурш ничего не имеет общего, но все же аналогом стал. А почему, нам расскажет ученый Северной Осетии, специалист по фольклору Фидор Таказов.
По-осетински называется этот праздник Сепурш. Всегда справляли перед Новым годом, за неделю перед Новым годом. Это приходилось где-то 25 декабря. Начинался этот праздник вот как костров. Ну, костры зажигались, даже проводили соревнования, у кого больше костер будет. Вот перепрыгивали через эти костры, произносили такую формулу часто. Вот как этот огонь горит, так, чтобы и наши несчастья сгорали. По-стински это звучит обычно как на футболиште арт башузен, на футболиште арт кут шузе, авто на футболиште дар кут фешафол кут башузой. В основном через костер дети прыгали, устраивали танцы. Костры, сами костры символически воспроизводили солнце. Даже вот в доме все, что бывало старых вещей, старались в этот день сжечь на этих кострах. Большинство справляют и в декабре. А переносить стали по аналогии с Рождеством. Потому что вот приходилось где-то на 25 декабря. Точно так же католическое Рождество приходится на 25 декабря. Стали вот сопоставлять и идентифицировать как один и тот же праздник. То есть Рождество, мол, это осетинский Сепурш. Ну, естественно, православные отмечают 7-го Рождество и перенесли к 7-му. Хотя после Сепурша потом осетины справляли вот Хайраджи Тыхшев и Бнатахи Исау.
Это праздник домового, да?
Можно сказать, домового, да.
Это праздник только отмечается в Северной Осетии или в Южной тоже?
Это независимо, везде одинаково, и в Южной, и в Северной, и во всех ущельях. Как раз вот этот праздник был, можно назвать, общий.
Рассказывал ученый Северной Осетии, специалист по фольклору Фидар Таказов.
Эхо Кавказа.
Верхняя палата парламента Казахстана в четверг одобрила проведение референдума о продлении на 10 лет президентских полномочий Нурсултана Назарбаева. Ранее аналогичное решение приняла нижняя палата парламента. Посол США в Казахстане Ричард Хоглан подверг критике возможное продление срока президента Назарбаева, рассказывает Малика Рахмонова.
В конце декабря Центр избирком Казахстана зарегистрировал инициативную группу, которая предложила провести референдум по продлению полномочий президента Нурсултана Назарбаева до 2020 года. Сразу после этого Мажлис, парламент республики, единогласно одобрил это предложение. Согласно законодательству Казахстана, инициаторам референдума необходимо собрать не менее 200 тысяч подписей граждан, представляющих все области республики, а также Астаны и Алматы в равной мере. Процедура сбора подписей продлится до 10 января, но по сообщениям информагентств, уже к 5 января было собрано 2,5 миллиона подписей в поддержку проведения референдума. При положительном исходе референдума Назарбаев останется у власти до 2020 года, когда ему исполнится 80 лет, а выборы, намеченные на 2012 год, проводиться не будут. Между тем, 4 января посольство США обнародовала официальное заявление с критикой продления срока полномочий Нурсултана Назарбаева без проведения демократических выборов. Согласно заявлению диппредставительства, подобные действия препятствуют развитию демократии в стране, говорит пресс-атташе посольства США в Казахстане Джон Ларсон.
Казахстан подтвердил свое обязательство двигаться к демократии во время саммита ОБСЕ в декабре 2010 года, но мы убеждены в том, что национальный референдум, который заменит президентские выборы, гарантированные Конституцией Казахстана, препятствует развитию демократии в стране. Думаем, это важно, что Казахстан и граждане республики уважают свои международные обязательства.
Вчера покидающий свой пост посол США в Казахстане Ричард Хогланд подверг критике возможное продление полномочий Назарбаева. На прощальной пресс-конференции в Астане посол назвал планируемый референдум по этому вопросу отступлением от демократии.
Демократия существует не только в Вашингтоне, Брюсселе, Лондоне или Берлине. Некоторые считают, что демократия не может существовать в Азии из-за иного образа мышления. Но настоящая демократия существует в Японии, Южной Корее, Индии, Индонезии. И это реальная демократия. Она основывается на истории и традициях народов. И в этих азиатских странах проводятся открытые президентские выборы, в которых участвует несколько равных кандидатов. Для того, чтобы народ имел демократическое право выражать свою волю, ему нужен более широкий выбор, чем просто «да» или «нет». У него должен быть выбор между разными идеями и разными личностями.
Заявил посол США в Казахстане. В 1995 году референдум продлил полномочия Нурсултана Назарбаева до конца 1999 года. А в прошлом году депутаты республики предложили внести в ряд законов поправки, которые расширяют права президента и причисляют ему статус лидера нации. Назарбаев публично отказался от подобного статуса, однако официального отвода решения парламента не последовало. По закону оно вошло в силу автоматически через некоторое время. Лидер республики находился у власти более 20 лет. Малика Рахманова, Радио Свобода.
Эхо Кавказа.
14 декабря прошлого года Европейский суд по правам человека принял решение исключить из списка подлежащих рассмотрению 1549 жалоб, направленных против Грузии жителями де-факто Республики Южная Осетия и несколькими российскими военными и миротворцами. Все жалобы касаются событий, произошедших в августе 2008 года. Заявители указывали на нарушение права на жизнь, запрета пыток и бесчеловечного обращения, уважение частной и семейной жизни, права собственности, на отсутствие эффективности правовой защиты и дискриминацию. Кто же виноват в том, что исключены из списка эти жалобы? Разбиралась эксперт Организации правовой инициативы по России Варвара Пахоменко.
Уничтоженные дела были в числе поступивших в суд сразу после войны. Тогда против Грузии было подано более 3300 жалоб. Почти половина заявителей, те, чьи дела вычеркнули сейчас, объединяет одно. Их в суде представляли трое владикавказских адвокатов. Вадим Сайлаунов, Зинаида Миляева и Владислав Байкулов. Это уже не первый случай, когда жалобы заявителей, интересы которых в Страсбурге представляли Сайлаунов, Миляева и Байкулов, были вычеркнуты из списка рассмотрения. 23 марта 2010 года 5 из 7 заявлений против Грузии, первыми коммуницированных уже спустя полгода после войны, также были уничтожены. Суд тогда мотивировал это тем, что, вероятно, заявители не хотят дальше продолжать свои дела, так как адвокаты ни разу не ответили ни на одно письмо из суда. Позже в комментариях СМИ Владислав Байкулов сказал, что не мог ответить, потому что письма приходили на английском, а он языкам не обучен. Но если ему кто поможет, то всех остальных своих 300 заявителей он продолжит представлять. Зинаида Миляева от комментариев отказалась. В югоассетинской прессе тогда появились публикации, где говорилось, что адвокаты обязаны были сообщить о своих трудностях в прокуратуру Южной Осетии и омбудсмену. Сам югоассетинский уполномоченный тогда выразил возмущение, сказав, что теперь они займутся этими делами. Даже вышли на связь с аппаратом представителей России в Европейском суде. А в начале мая организация «Жители Южной Осетии против геноцида» под председательством советника президента какой-то Жанны Засеевой даже заявила, что возьмет эти дела под свой контроль. Когда в начале июня прошлого года я встретилась с Татьяной Тадеевой, жительницей Цхинвали, потерявшей мужа во время войны, чье дело в числе 7 новых Страсбург коммуницировал за 2 месяца до этого, оказалось, что она ничего не знает о судьбе своего заявления. Она даже специально ходила в местную прокуратуру спрашивать про Страсбург, где ей предложили вообще об этом забыть. Стоит пояснить, что сразу после войны 200 сотрудников Следственного комитета при прокуратуре России работали в Южной Осетии, опросив там, кажется, каждого. Собранные им по горячим следам показания, некоторые были взяты еще в Северной Осетии, когда беженцы до конца даже не знали подробности произошедшего, были переданы российскими, в основном северостинским адвокатам, для отправки дел в Страсбург и Гаагу. Все документы были отправлены в течение нескольких месяцев. Качество тех жалоб не поддается никакой критике. Сами адвокаты говорили, что оплачивать последующую работу им никто не стал. Сказали, что они получат много денег, когда дела будут выиграны. Когда позже правозащитники предлагали им помощь по этим делам, то адвокаты либо вообще не были в курсе происходившего, либо предлагали отдать эти дела за вознаграждение. В нынешнем решении суда значится, что после того, как прошлой весной 5 дел были исключены из рассмотрения, канцелярия суда направила 1 апреля запрос всем 3 адвокатам, будут ли они продолжать вести все остальные свои дела. Ответа не последовало. Повторный запрос был послан 11 июня. Снова тишина. В итоге суд считает, что в обстоятельствах, описанных выше, заявителей в данном случае можно рассматривать как более нежелающих продолжить свои жалобы. Итог – 1500 заявителей, кому в августе 2008-го не посчастливилось несколько раз. Не только пережить войну.
Рассказывала эксперт Организации правовой инициативы по России Варвара Пахоменко. Я напомню, что в конце декабря Европейский суд по правам человека принял решение исключить из списка подлежащих рассмотрению 1549 жалоб, направленных против Грузии жителями де-факто Республики Южная Осетия и несколькими российскими военными и миротворцами.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950.
Эхо Кавказа.
Говорит радио «Эхо Кавказа». И напоминаю, что все наши звуковые и текстовые версии вы можете прочитать и прослушать на нашем сайте по адресу www.echokavkaza.com. На нашем сайте радио «Эхо Кавказа» вы найдете все материалы, которые вышли в эфир и были опубликованы на сайте, начиная со 2 декабря 2009 года. Именно в этот день впервые в эфир вышла радиостанция «Эхо Кавказа». Итак, говорит радио «Эхо Кавказа», в эфире ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Олег Усов. Я напоминаю, что в Сухуми и Цхинвали 21 час 28 минут, Тбилиси на час больше. Слушайте во второй части нашей программы. Двадцать лет назад гвардейцы Гамса Хурди и грузинские милиционеры начали вооруженную борьбу против южных осетин, которая не закончилась до сих пор фактически.
Все говорят о собаках. Почему было так много собак?
Пугали нас они.
А потом началась стрельба.
Экономические итоги Грузии 2009 года.
6% рост ВВП, о котором гордо говорил президент, но на фоне двухзначной инфляции никак не тянет на экономическое чудо.
Материалы с Хинвали, спортивные заслуги отца знаменитого тренера Сергея Габараева были перечеркнуты из-за политической позиции сына.
Отношение к Габараеву стало меняться после того, как его сын ушел в политику, став оппозиционером. На президентских выборах он даже был конкурентом Кукойте.
В эфире ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Олег Усов. В Сухуми и в Схинвале 21 час почти 30 минут. Пилиси на час больше. А это время краткой сводки новостей. Ее представит моя коллега Любовь Баматова.
Президент Грузии Михаил Саакашвили поздравил живущих в Грузии армян с Рождеством и Крещением. Президент посетил Авлабарскую церковь имени святого Ичмиадзина от Тбилиси. «Я очень ценю деятельность епископа Варксена в деле духовной поддержки наших сограждан, так же, как в деле развития отношений между двумя нациями. Редко, когда какие-нибудь нации связывают на протяжении тысячелетий сосуществование дружба, близость, братство и спасение сложнейшей исторической и геополитической ситуации». «Эти отношения между странами основываются не только на прошлом, но и на настоящем», — заявил президент. Генеральная прокуратура самопровозглашенной Республики Абхазия утвердила обвинительное заключение по делу Игоря Варова, направила его в суд Гагрского района. В отношении Варова избрана мера пресечения, подписка о невыезде. Варов обвиняется в незаконном лишении свободы гражданина Российской Федерации Андрея Чуланова, который с 8 по 10 июня 2009 года насильственно удерживался на территории базы «Континент». Семьи моряков, похищенных сомалийскими пиратами, требуют встречи с президентом Грузии Михаилом Саакашвили. Как заявил председатель профсоюза моряков Анатолий Чихвадзе, родные похищенных моряков просят помощи президента. По его словам, точный размер средств, вырученных от перечислений граждан, будет известен 10 января. К переговорам с пиратами подключены адвокаты, нанятые греческим судовладельцем. Они ведут конфиденциальные переговоры. Предположительно, пираты встретятся с адвокатами только после того, как на руках будет нужный выкуп, сказал он. Грузинские моряки были взяты в плен в начале сентября. В Схинвали намерены запустить прямые автобусные рейсы в Сухуми, а также в Москву и другие города России. Об этом заявил начальник управления автомобильного транспорта самопровозглашенной Республики Южной Осетия Сергей Валиев. Автобусное сообщение будет установлено с российскими городами Москвой, Пятигорском, Волгоградом, Минводами, Ростовом, а также самопровозглашенной Республикой Абхазия. Для этого планируется закупить 15 новых автобусов. По словам начальника управления автотранспорта, сейчас в распоряжении предприятия имеется 52 автобуса. Кроме внутренних перевозок, предприятие осуществляет рейс Схинвали. Владикавказ. Телекомпания «Маэстро» планирует частично вернуться в эфир 10 января, сообщил учредитель «Маэстро» Мамука Глонти. По словам Глонти, с 10 января телекомпания восстановит все телепрограммы, ранее выходившие в эфир, кроме информационного выпуска. В настоящее время телекомпания выходит в эфир, однако транслирует в основном старые архивные передачи. Он отметил, что средства для продолжения вещания пока не найдены. «Мы ходим по друзьям и близким, занимаем деньги и постепенно покрываем коммунальную задолженность», — заявил Глонти.
Спасибо. Новости представила Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа» в эфире ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Олег Усов. В Сухуми и Схинвали 21 час 33 минуты. В Тбилиси на час больше. Продолжаем нашу программу. 6 января 1991 года грузинские милиционеры и гвардейцы предприняли вооруженное наступление на столицу Юго-Осетинской автономии, город Схинвали. Эксперты утверждают, что именно в этот день начался второй вооруженный этап грузино-осетинского противостояния. Материал на эту тему подготовил наш схинвальский корреспондент Алам Парастаев.
Утром 6 января 91-го года вместе со вновь выпавшим снегом и благой вестью о Рождестве Спасителя в Схинвал вошли сотни вооруженных людей, направленных правительством Грузии для наведения конституционного порядка. Это было началом реальных боевых действий на территории Южной Осетии, которые закончились, будем надеяться, закончились 8 августа 2008 года. К обеду того же дня, в 91-м году, в городе началась стрельба. Заняв центр города, грузинские милиционеры начали проводить карательные акции. После того, как милицейский БРДМ открыл огонь по толпе, уже успевшие к тому времени организоваться в народные дружины молодые люди Цхинвала ответили на действия грузинской милиции огнем из охотничьих ружей и самодельных гранат. А как тогда воспринимали акцию наведения конституционного порядка простые жители Цхинвала? Кто для них были милиционеры, приехавшие в Цхинвал со всей Грузии? Об этом мы беседуем с коренными цхинвальцами, жителями центра города, пенсионерами Иналом и Зарой.
Ну, я пошел, прошелся мимо почты Домсовета. Там было масса милиционеров с собаками. Причем одеты они были кто во что, кто в мундире был, кто без мундира был. А один там ходил и пистолет, знаете, так отвращал в руке и говорил, что мне сказали, что здесь будем стрелять. Когда же я буду стрелять? На нем была одежда вот милицейская, явно не по плечу, на многих. Реальные милиционеры тоже были. Но большинство из них были явные милиционеры. Человек 5-6, они их моментально, значит, разводили. Вот тогда впервые мы услышали автоматные очереди.
Все говорят о собаках. Почему было так много собак?
Пугали нас они.
А потом началась стрельба. И в это время смотрю, сосед наш вот, он подметает двор. И я пишу, что, оказывается, я не цхинвалецка, а если стрельба, может подметать двор. Только потом я подумала о том, что он был грузин, и, значит, он спокойно ждал, что войдут свои, и им ничего не грозит. Этот момент как бы особенно подчеркнул, что в опасности только осетины. Месяц наш дом находился вот в таком пограничном положении.
Ваш дом взорвали?
Наш дом был как одомонный хат.
А почему они взрывали, являясь представителями верховной власти Грузии? Они могли сюда прийти и арестовать вас по закону.
Власть, это, наверное, не была власть, поэтому она взорвала. А почему они начали боевые действия? Ни один житель Цхинвала их не воспринял как людей, наводящих порядок.
Мы беседовали с пожилыми цхинвальцами Зарой и Иналом о том, как они помнят этот день 20 лет назад. Алан Парастаев, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
«Эхо Кавказа».
Наша постоянная рубрика «Читаем прессу». Сегодня обзор абхазских газет представит мой коллега из Сухуми Зураб Аргун.
Читаем прессу.
Газета «Республика Абхазия» информирует о результатах работы комиссии по обеспечению законности при решении имущественных прав граждан Российской Федерации в Абхазии в 2010 году. По словам председателя комиссии и руководителя администрации президента Григория Еник, всего поступило порядка 200 заявлений, 118 из них приняты к рассмотрению, по 43 определены решения. Как пишет газета, из рассмотренных 118 дел 75 отклонены в связи с тем, что это жилье не было частной собственностью заявителей. Они не проживали в нем в течение 15 лет, то есть до 2008 года, и не приняли никаких мер по сохранению жилья. Поэтому это жилье возвращается на баланс администрации либо ведомственной организации и распределяется в установленном порядке. Как отмечали члены комиссии, в России, например, государственное жилье изымается, если в нем человек не проживает полгода. По оставшимся 43 делам комиссия признала обоснованными лишь 6. По ним будут приняты соответствующие меры. Эти люди имеют полное основание владеть своей собственностью, не потеряли ее в соответствии с законами Абхазии, имеют полное право на компенсацию. Для них, скорее всего, за счет абхазского государства будет построено новое жилье, сказал в интервью журналистам руководитель рабочей группы Александр Адлива. Рабочая группа, по его словам, рассматривала вопросы всех граждан Российской Федерации, за исключением лиц грузинской национальности. Из его интервью, размещенным на сайте информационного агентства «Абснапресс», следует, что имущественные претензии граждан Российской Федерации грузинской национальности могут рассматриваться только в общем контексте компенсации ущерба, нанесенного Абхазии и Грузии в период войны 1992-93 годов, который определен в размере 13 миллиардов. Долларов. Лишь тогда, когда Грузия полностью компенсирует нанесенный Абхазии ущерб, гражданам Российской Федерации грузинской национальности, проживавшим в Абхазии, будет компенсирована стоимость жилья по ценам 1992 года, сказал руководитель рабочей группы. При этом он уточнил, что речь идет не о возвращении этой категории гражданам квартир, а о компенсации в денежном эквиваленте. В Абхазии будет разрабатываться правительственная программа по ликвидации следов войны в столице республики. Такое задание дал правительству президент Сергей Багавш. Он выразил недовольство тем, что взору гостей, въезжающих в Сухум, все еще предстают фасады полуразрушенных и обгоревших зданий, хотя со времени окончания войны уже прошло достаточно много времени. Как сообщает газета «Абсны», он об этом заявил на рабочем совещании, посвященном итогам выполнения комплексного плана содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия в 2010 году и задачам на 2011 год. Сам план рассчитан на 3 года и предусматривает оказание России безвозмездной финансовой помощи Абхазии в объеме почти 11 миллиардов рублей.
Читаем прессу.
Сухумские газеты читал мой коллега из Сухуми Зураб Аргун.
Эхо Кавказа.
А мы продолжим газетную тему и вновь материалом из Абхазии. В начале года в средствах массовой информации публикуют прогнозы. В своем умении предсказывать будущее соревнуются профессиональные эксперты, футурологи и даже астрологи. Независимо от того, к какой школе принадлежат прогнозисты, научной или метафизической, предсказание остается делом неблагодарным. Ведь всегда найдется кто-то, кто сохранит экземпляр газеты и по прошествии года проверит, а сбылся ли прогноз. Как это сделал, например, наш постоянный автор из Сухуми Виталий Шария.
Новогодие – это время не только подведения в СМИ итогов, но и активизации авторов всевозможных прогнозов. За последние дни я уже начитался в газетах и интернет-изданиях публикаций, где предрекаются события и явления, которые ждут нас в будущих в 2011 году и втором десятилетии 21 века. Давайте, конечно, сразу проведем четкую линию, хотя это не всегда получается, между прогнозами экспертов, футурологов и предсказаниями астрологов и прочих гадателей на кофейной гуще, бабах и так далее. В последние годы многие астрологи, не раз обжегшие, стали, на мой взгляд, гораздо более осторожными, обтекаемыми в своих общественно-политических предсказаниях. Ну а метод прежний. Они стараются делать обычные политологические прогнозы, но со ссылкой на звезды, и ошибаются или угадывают что-то, как и все политологи, любящие порассуждать о будущем. Год назад в газете «Эхо Абхазии» была напечатана статья из интернет-издания «Форум». Эксперты дают прогноз на 2010 год. А в конце ее было короткое послесловие от редакции. Это не астрологи какие-то предрекают, а серьезные люди, политологи. Но сомнения все равно есть. С одной стороны, не надо быть экспертом-аналитиком, чтобы предвидеть и антикрестовый поход на Европу, и проблемы в отношениях Москвы и Минска, то есть констатировать то, что и так уже существует. С другой стороны, откуда такая уверенность, что Фидель умрет, а Уго свергнут? А давайте-ка мы с вами, читатель, сделаем так. Спрячем этот номер газеты в какое-нибудь надежное место, а через год все проверим. Конец цитаты. Ну что ж, как видим, Фидель Кастро через год живет и здравствует, и Уго Чавес чувствует себя неплохо. То есть, когда и эксперты пытаются гадать, они обычно садятся в лужу. Сегодня в номере российской газеты «Аргументы недели» от 29 декабря прошлого года прочел такое предсказание астролога Александра Зараева. «Осенью будущего года звезда по имени Путин должна закатиться». Конец цитаты. Астролог Михаил Левин прорицает более расплывчато. Путин или вообще не выставит свою кандидатуру на выборах 2012 года, или выставит, но проиграет, или выиграет, но ненадолго. Признаюсь, воспрял духом, когда в «Комсомольской правде» от 23-30 декабря прошлого года прочел такие обнадеживающие цифры экономического развития России в следующем десятилетии. Ведь Абхазия, как известно, движется в российском фарватере. Производительность труда возрастет в несколько раз. Средняя месячная зарплата – до 2700 долларов. Средняя продолжительность жизни – до 75 лет. Россия войдет в пятерку крупнейших экономик мира после Китая, США, Индии и Японии. Потом дочитал до конца и увидел, что это взято из концепции долгосрочного социально-экономического развития России до 2020 года, одобренной в 2008 году. Что ж, мечтать, как говорится, не вредно. А пока, увы, Россия покинула даже десятку крупнейших экономик мира. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа». интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Эхо Кавказа. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
Европейские социологи провели по заказу французских журналистов предновогодний опрос. Респондентам задавали один вопрос. Что вы ждете от Нового года? Итоги опроса многих удивили. Например, вроде бы беззаботные французы показали себя неисправимыми пессимистами, рассказывает журналист из Европы Гия Нерадзе.
Никто не мог даже во сне представить, что обычно жизнерадостные французы ответят: «Ничего хорошего ждать от Нового года не стоит». Парадоксально, но факт. Большинство граждан страны, примерно 60%, думают именно так. Французы стали своеобразными чемпионами мира по пессимизму. В первой тройке пессимистов сразу за Францией стоят Исландия и Великобритания. Как показало исследование, европейцы более скептически смотрят на перемены в своих странах, чем, к примеру, население развивающихся стран. Исключением остается лишь Германия, которая, по всеобщему признанию экономических экспертов, справляется с последствиями кризиса гораздо эффективнее, чем, допустим, Франция, Бельгия или Португалия. А с другой стороны, никто не мог подумать, что настоящий заряд оптимизма будут демонстрировать жители Бразилии, Вьетнама, Индии и Китая. Опрошенные граждане этих стран уверены, что новый 2011 год для них станет годом экономического роста и стабильности. Согласно опросу, даже в Ираке и в Афганистане большинство людей в новом году склонны верить в перемены к лучшему. Европейцам есть о чем задуматься, написала сегодня газета «Паризиен». Конечно, ситуация здесь несравнимо лучше, чем в Афганистане. Однако в последние годы в обществе все более отчетливо нарастает ощущение, что европейские государства плохо справляются со своими обязанностями. Гия Нерадзе, специально для «Эхо Кавказа», Брюссель.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Как всегда, по вторникам в эфире радио «Эхо Кавказа» рубрика «Панорама». Ее подготовил мой коллега Александр Касаткин.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Непомерно дорогие топливо и продукты. Такая перспектива может ожидать многие страны уже в ближайшие месяцы. Международное энергетическое агентство предупредило, что цены на нефть достигли уровня, угрожающего срывом процесса глобального экономического выздоровления. В то же время цены на продовольствие, согласно статистике ООН, в декабре минувшего года превысили рекордный уровень двухлетней давности. Из Америки Юрий Жигалкин.
Взлет цен на нефть и другие ресурсы может оказаться, по словам специалистов, наихудшим сюрпризом для американской экономики и экономики других западных стран. Особенно потому, что этот феномен может быть побочным эффектом мер по стимулированию экономики. Вот что говорит профессор, сотрудник Гуверовского института Михаил Бернштам.
Угроза серьезная, не катастрофическая, но серьезная. Заметьте, что в 2010 году, несмотря на отсутствие инфляции, цены на нефть поднялись на 14%, с $79 до $90 за баррель. От такого роста цен развитые богатые страны теряют 0,5% валового внутреннего продукта. То есть они их отдают производителям нефти. А в условиях рецессии или выхода из рецессии, который сейчас намечается, потерять 0,5% валового внутреннего продукта из-за роста цен на нефть – это очень серьезно. Это влияет на безработицу, это влияет на ухудшение экономического положения, безусловно.
Профессор, интересно, что, по словам экспертов, этот скачок цен невозможно объяснить реальным ростом спроса на нефть. Этот рост ничтожен.
Одна из основных причин – это рост денежной массы, которую производят Федеральная резервная система и Европейский центральный банк, в условиях, когда реальная экономика недостаточно растет. В этих условиях цены на природные ресурсы, зерно и цены на нефть прежде всего растут, потому что рынок фьючерсов, рынок будущих продаж ожидает, что эта денежная масса рано или поздно выйдет на рынок, произведет инфляцию, и поэтому происходит спекулятивное опережение роста цен, и прежде всего пузырь образуется на рынке вещественных товаров, то есть природные ресурсы, прежде всего нефть, и на рынке зерна и других пищевых продуктов, где цены тоже очень сильно растут.
Как вы считаете, какие последствия эти тенденции могут возыметь для России, где цены на бензин уже сейчас на четверть выше среднеамериканских?
Это всегда хорошо в краткосрочной перспективе для экспортеров, для производителей нефти. В России будет ли это хорошо, зависит от экономической политики правительства и Центрального банка. Пока что Центральный банк за счет роста цен на нефть, и, кстати говоря, за счет роста производства нефти в России, наращивает резервы Центрального банка, чтобы вывести их из с той низкой точки, на которой они оказались в середине 2009 года. Улучшая свой баланс, Центральный банк автоматически увеличивает денежную массу, увеличивает инфляцию, ухудшает положение потребителей.
Это был профессор Михаил Бернштам.
С ним беседовал Юрий Жигалкин.
Рубрика «Панорама».
С 1 января в Испании вступил в силу закон, запрещающий курить в общественных местах, включая бары, рестораны и дискотеки. При этом владельцы и работники баров и ресторанов, которых власти объявили жертвами курения, первыми выступили против нового закона. Рассказывает из Мадрида Виктор Черецкий.
В официальных документах в связи с новым законом, принятым усилиями правящей Испанской социалистической рабочей партии при поддержке коммунистов, говорится, что он призван защитить от табачного дыма в первую очередь работников предприятий общественного питания и сферы ночных развлечений, которые якобы до сих пор становились жертвами курильщиков, страдали от табачного дыма. Нарушителей закона, тех, кто позволит клиентам курить, ждут суровые санкции вплоть до закрытия их заведений. Депутат парламента от правящей партии Пилар Гранде. Мы подготовили весьма четкий и недвусмысленный закон, полностью запрещающий курение в общественных местах. Он подлежит строгому исполнению. Любопытно, что владельцы и работники баров и ресторанов, которых власти объявили жертвами курения, первыми выступили против нового закона. И не только потому, что большинство из них курят. Просто они предпочитают работать, вдыхая табачный дым, чем сидеть на мостовой с мисочкой для подаяния. Ведь не секрет, что с введением запрета многие бары лишатся своей клиентуры и закроются. На улице могут оказаться тысячи работников сферы общественного питания. Не секрет и то, что в Испании за многие столетия сложилась определенная культура посещения баров и других аналогичных заведений. Особенно в глубинке и на рабочих окраинах крупных городов они служат своеобразными клубами, где встречаются друзья, где проводят по много часов пенсионеры. Курение – неотъемлемая часть традиции посещения этих заведений. Теперь данная традиция уничтожается. Однако владельцы баров и ресторанов не намерены мириться с новым положением. Председатель их профессионального объединения Хосе Мария Рубью. Мы надеемся, что здравый смысл все же восторжествует, и люди получат возможность проводить свободное время так, как они привыкли. Во всяком случае, мы намерены продолжать борьбу за то, что считаем справедливым. Парламентская оппозиция в лице Либеральной народной партии предложила в свое время выделить в ресторанах и барах для курильщиков особые помещения и тем самым спасти от разорения сферу общественного питания, которая наравне с иностранным туризмом является основой испанской экономики. При этом оппозиционеры учитывали, что Испания и так переживает глубокий экономический кризис, а число безработных превысило 20% трудоспособного населения. Депутат от либералов Сантьяго Севера. Естественно, мы уважаем права тех, кто не курит. Однако было бы разумно для курильщиков выделять особые помещения. Между тем, левое парламентское большинство было непреклонным. Закон отныне вступает в силу. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Рубрика «Панорама».
Рубрику «Панорама» подготовил мой коллега Александр Касаткин.
Эхо Кавказа.
И в заключение сегодняшней программы спорт, но, увы, не без политики. Имя Сергея Габараева в 50-х годах прошлого века, как рассказывают спортивные специалисты, в Осетии знали почти все. Будучи борцом вольного стиля, он стал первым осетином чемпионом страны в 1954 году. Только через год его успех повторил Борис Кулаев, а через 4 года – Савхуд Зарасов. В 1956 году Сергей Габараев вновь стал чемпионом Советского Союза, но уже по самбо. Наряду с тренером Асланбеком Цгоевым, Борисом Кулаевым и Савкудзом Зарасовым Сергея Габараева называют основоположником осетинской школы вольной борьбы. При этом Габараев, будучи жителем Цхинвали, выступал в те годы за сборную Грузии, заслужив большое уважение в этой республике. Тему продолжит Жанна Тарханова.
Сегодня Сергей Габараев по-прежнему живет в Цхинвали. Его уважают, как и раньше, но внешне это уважение некоторые горожане уже стараются не показывать или боятся это делать. Дело в том, что семья Сергея Габараева уже несколько лет находится в немилости у югоостинских властей. Сын именитого спортсмена стал оппозиционером. Почему-то из-за этого стал пропадать интерес у сограждан к прошлому спортсмена, а оно, как я поняла во время беседы с ним, просто уникально. В 50-м году Сергей завоевал в горе первое место в гиревом виде спорта, став чемпионом Грузинской республики. Год спустя он занял призовое место на чемпионате Грузии по вольной борьбе, став членом сборной республики. В 54-м году во время матча СССР и Швец победил многократного чемпиона мира и олимпийского призера шведского атлета Оле Андерберга. После этого шведы настойчиво приглашали его в свою сборную. Но покинуть Цхинвали он тогда не мог и не хотел. В том же году Сергей Габараев выиграл первенство СССР. Рассказывая о своих победах, Сергей Габараев словно преображается, по-видимому, чувствуя себя вновь на борцовском ковре.
Я сильный был, поэтому выигрывал я всех. В весовой категории было больше, я все равно выигрывал. Конял весь. Очень трудно было, очень. Я 82 килограмма и гонял 67. Все равно никто не выиграл.
Побед было бы, конечно, еще больше, но в 58 году он был вынужден из-за травмы перейти на тренерскую работу. Работал в Тбилиси. Не думал, не гадал, что при его жизни начнется вооруженный грузино-осетинский конфликт. Звиадисты отобрали у именитого тренера осетина квартиру в Тбилиси. Но жаловаться на жизнь не в характере Сергея Габараева. Он вернулся в родной Цхинвал. Здесь его по-прежнему уважали и почитали. В домашнем архиве Сергея Габараева лежат многочисленные грамоты и награды, полученные в разные годы от югоостинских властей. В 2001 году Эдуард Кокойте наградил его медалью за укрепление мира, называл своим учителем на борцовском ковре. Но отношение к Габараеву стало меняться после того, как его сын ушел в политику, став оппозиционером. На президентских выборах он даже был конкурентом Кокойте. Позже Сергея Габараева уволили с тренерской работы по состоянию здоровья и лишили всех положенных прежде льгот. Введенная североосетинскими властями ежемесячная материальная помощь тренерам и ветеранам спорта Южной Осетии доходила до Сергея Габараева, как говорит его сын Нар, в усеченном виде. А назначенная в Тбилиси стипендия в $30, как человеку, внесшему огромный вклад в развитие вольной борьбы Грузии, и вовсе послужила причиной для многочисленных обвинений престарелого человека в предательстве.
Ввиду того, что в Грузии напряженные обстановки идут, чуть что сразу, вот ты грузин, там оттуда деньги получаешь. Шантажировали фактически, что слова не давал мне сказать.
Но, несмотря ни на что, оптимизм по-прежнему присущ 82-летнему Сергею Габараеву. Он надеется, что современные власти республики все же признают его прошлые заслуги и внесут в список заслуженных ветеранов, получающих персональную пенсию. Пока же в Цхинвали чиновники говорят, что на нее он не имеет права. Видимо, все-таки имеют в виду не прошлые победы на борцовском ковре, а политические взгляды его сына. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Я напоминаю, что это был последний материал сегодняшней нашей программы, а все материалы вы можете прочитать и прослушать на интернет-сайте по адресу www.echokavkaza.com. Мы заканчиваем сегодняшнюю информационно-аналитическую программу на радио, на волнах радио «Эхо Кавказа». У микрофона работал Олег Усов, главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Всего вам доброго, до завтра в это же время.